Глава 6. Антиквар с улицы Монтедур. Политические преследования, эмиграция, голод, лотерея жизни и смерти на баррикадах, зверство герильи, бесчеловечная ампутация своего женского начала и, наконец, всепоглощающая, целиком захватывающая работа по медленному сотворению нового мира на основах власти советов. Лоренцо Фалько без пиджака, в сорочке, перекрещенной подтяжками, с распущенным узлом галстука, с дымящей в углу рта сигаретой, в пятый раз перечел последний абзац, вглядываясь в подчеркнутые карандашом слова. Потом тщательно выписал получившийся результат, цепочку букв и цифр, на лист почтовой бумаги с грифом отеля. Проверил и удовлетворенно стер резинкой все карандашные пометки. Бритвенным лезвием отрезал логотип отеля в верхней части листа и прочел окончательный текст. H3A11B4WDFIS Y5TR709DFIS R4E DFIS94TS9M3DFIS2OAS DFIS D3P8SI1OE. Все вроде бы правильно. В порядке и готова к передаче в штаб-квартиру НИОС в Саламанке, где ждет новостей адмирал. Фалько погасил сигарету в пепельнице, где уже лежало 5 окурков. Поднялся и потер ноющую поясницу. Уже давно чувствуя, как пульсирует болью правый висок, он дошел до бюро, взял трубочку с таблетками кофе-аспирина, лежавшую рядом с браунингом и бумажником, вытряс одну, разжевал и, запив водой, проглотил горький порошок. После чего застыл на мгновение, сунув руки в карманы и глядя на книгу, оставленную рядом с шифровкой. И лицо его скривилось в гримасе, одновременно и глумливой, и выражающей покорность судьбе. Потому что книга была не просто книга, а ключ к шифру, который он использовал в этой командировке. «Сволочь вы, господин адмирал», — думал он. «Черт бы вас драл с вашим типично галисийским язвительным остроумием, помноженным на собственное, единственное в своем роде извращенное злорадство. Вот ведь гад! Аспид ядовитый, жалости не ведающий. Влюбленная большевичка или любовь к Красной России?» Так называлась эта книжка. Дешевый бульварный романчик в неполную сотню страниц, который, Фалько был в этом совершенно уверен, адмирал выбрал не случайно. Вепрь ничего не делал просто так. Белокурая, коротко стриженная, большеглазая женщина, смотревшая прямо на читателя с обложки, где на фоне сельского пейзажа замерла в объятиях русская пара, напомнила Фалько другую большевичку, вполне реальную, из мяса и костей, которую он знал, и слишком даже хорошо знал, под именем Евы Неретвы. Сходство в самом деле было удивительное, и, выйдя эта книжонка на 7 лет позже, можно было бы подумать, что на ней во всю обложку изображена именно Ева. Фалько спрятал книгу и шифровку в ящик бюро и стал заводить часы, рассеянно глядя в окно и ожидая, когда подействует более утоляющее, чтобы потом почистить зубы и пойти спать. Через железные перила французского окна он видел, как темнеет меж уснувшей листвы бронзовая статуя не то философа, не то писателя по фамилии Дидро. Он никогда его не читал. А дальше, на другой стороне бульвара, неяркий свет фонаря обозначает в полумраке колокольню церкви Сен-Жермен с высоким шпилем, теряющимся в темноте. Он думал о Еве Неретве. Она же Луиза Гомес. Она же Ева Ренхель. И черт знает кто еще. В наше время, не в пример временам минувшим, выживают только самые умные, упорные, сильные духом женщины. Им суждены небывалые испытания. История, ускоряя свой ход, производит естественный отбор, и женщина, без сомнения, становится новой героиней века. Женщины делают такое, что было немыслимо прежде, и обнаруживают при этом больше жестокости, больше дисциплинированности, больше веры, чем мужчины. Оттого, быть может, что отступать им некогда и некуда, и они это знают. Для них поражение равносильно гибели. Таких роскошеств, как слабость или милосердие, они себе позволить не могут. И, быть может, те, кто выживет и увидит, как рассвет сменяет черную ночь, простершуюся над Европой и всем старым миром, станут, в конце концов, настоящей высшей расой, будущим. Он представил, что сказал бы адмирал, если бы услышал эту мозговую жвачку, и невольно хмыкнул сквозь зубы. Взгляд серых глаз, суженных циничным прищуром, стал жестче. «Для тебя, — говорил адмирал, — женщины делятся на два типа. Те, которых ты уже оприходовал, и те, кого ты еще не успел». И тут вепрь был неправ. Оказалось, что есть и третий, и Фалько потратил известное время, анализируя его. Все так же неподвижно стоя у окна, он с беспокойством отметил, что на слишком много вопросов пока не нашлось ответов. Осталась ли Ева в живых? Или погибла после провала миссии в Танжере и потери Маунт-Касл? Решил ли ее судьбу вызов в Москву? Разделила ли она участь бесчисленных жертв сталинских чисток, выкосивших в том числе и многих закордонных разведчиков? Пожертвовал ли Евой ее шеф Павел Коваленко, подставив под топор ее голову вместо своей? Пощадил ли НКВД своего агента? Пришел ли ей конец в Лубянском подвале или сибирском лагере? «Слишком много непостижимого для столь позднего часа, сдаваясь», — сказал себе Фалько. Мигрень почти унялась, и он, приготовив пижаму, принялся развязывать галстук. В этот миг позвонил телефон. «Слушаю». Он ничего не услышал в трубке, кроме щелчка разъединения. Связался с коммутатором, и телефонистка сообщила, что звонили из города. Мужской голос попросил номер Игнасио Гасана. Звонивший не назвал себя. «Спасибо». В задумчивости он медленно опустил трубку на рычаг. Потом, повинуясь профессиональному рефлексу, выключил в номере свет, подошел к окну и выглянул наружу. И не заметил ничего подозрительного. За кронами деревьев стояли два припаркованных автомобиля. Вдоль бульвара скользил свет фар. Да, все вроде бы в порядке. Но инстинктивное и до совершенства доведенное чутье на потаенную угрозу поддало сигнал тревоги. Фалько только что вступил на непонятную территорию, которая рано или поздно станет территорией вражеской, и в течение нескольких минут холодно разбирал все «за» и «против». Риск вероятный и возможный, обоснованные гипотезы и опасные случайности. «Вот теперь и начнется игра», — подумал он. «Или, по крайней мере, теперь есть с кем играть». Убедившись, что ключ в двери, метнулся в бюро. Взял пистолет и, оттянув ствол, дослал патрон. Потом открыл ящик, куда положил книгу и шифровку, и спрятал их на второе дно своего чемодана рядом со спичечным коробком, полученным днем от Санчеса, конвертом с деньгами и глушителем. Закурил и сел на кровать в темноте. Так и эдак осмысляя сигнал тревоги, не умолкавший в голове. Он ловил малейший шорох из коридора, но слышал только тиканье будильника на прикроватном столике. Спустя несколько минут поднялся, прошел в ванную, почистил зубы, прополоскал рот листерином. Потом вернулся к кровати и, не раздеваясь, не снимая башмаков, повалился на нее. Пистолет сунул под подушку. Шаги он услышал прежде, чем в дверь постучали, и к этому моменту был уже на ногах, собран и напряжен. Ставни были открыты, свет в номере выключен, и глаза Фалько, успевшие привыкнуть к темноте, отчетливо различали в номере очертания предметов. Большим пальцем он сдвинул предохранитель. Бесшумно, ступая на пятки, выбрал наилучший угол для стрельбы, а потом, готовый к любым неожиданностям, спросил. «Кто там?» «Полиция!» «Одну минуту». Он торопливо осмыслял ситуацию. Приход полиции спутал ему карты. Впрочем, может быть, это никакая не полиция. В любом случае, от ночных визитов ничего приятного ждать не приходится. Если все же это полиция, пистолет тут явно лишний и осложнит дело. Если же нет, остаются иные пути. Он снова поставил Браунинг на предохранитель, сунул под матрас и снял колпачок со авторучки. В умелых руках острое золотое перо, молниеносно вонзенное в глаз, в ухо или в горло,